плану, а реструктурированный каждый HR, учебный каждый HR, начнем ровно год спустя, максимально приблизившись к дате его рождения. Ну вот, соответственно, 24-го, ближайшая суббота, у нас 29-го. И уже была составлена программа, когда стало понятно, эпидемиологическая нас захлестнула, и честно могу сказать, это было как бы мое решение и просьба. Я обратился к Науму Хильчу Клейману, который все-таки уже в почтенном возрасте, чтобы он сегодня не приходил, и записал обращение к вам. Не будет сегодня и Артема Сопина, поэтому сегодня наша программа будет строиться немножко по-другому. Мы вначале вам покажем общее вступление к программе, которую сделал Науму Хильч Клейман. И потом Артем немножко расскажет о том фильме, который вы будете смотреть сегодня. Фильм «Русский вопрос» — это фильм 1947 года. Фильм, к которому сам Михаил Ильич относился в последующий период своей жизни очень неоднозначно, не очень его любил. И это связано в первую очередь с тем, что он серьезно пересмотрел свое отношение к так называемому сталинскому кинематографу, и в первую очередь к тому, что он делал в 30-е и 40-е. В начале 50-х годов, способствуя в том числе становлению культа личности Сталина и складыванию вот того типа советского кинематографа, о котором мы неоднократно в рамках нашей программы говорили. Это был серьезный кризис Михаила Ильича. Он на несколько лет замолчал, ушел фактически из мирового кинематографа, сосредоточился на своем преподавании в ВГИКе, которое как раз началось вот в это время, когда он снимает «Русские вопросы». Его первый выпуск студентов ВГИКовских – это как раз конец 40-х годов. К этому поколению относится Григорий Чухрай, фильм которого мы будем показывать дальше. И это будет уже открывать анфиладу непосредственно работ учеников Михаила Ильича Рома. Значит, после обращения Наума Ильича и Артема мы вам покажем первую часть фильма о Михаиле Ильиче Роме, фильма «Михаил Ром. Исповедь. Режиссер». Это полнометражный документальный фильм, но мы решили просто показать вам Рому, чтобы прозвучал его живой голос. Михаил Ильич всегда был очень непосредственен в своих документальных работах. Слава Богу, голоса Рома записано много. Во-первых, он является закадровым голосом в своем фильме «Обыкновенный фашизм», который наверняка многие из вас видели, который стал своеобразным рубиконом его переосмыслении не только 20 века в целом, и не только фашизма, но и того, что происходило у нас в стране. Не случайно эту параллель так часто проводили сразу после того, как этот фильм вышел на экраны, и, собственно говоря, это продолжается и по сей день. Есть знаменитые устные рассказы Михаила Ильича Рома, которые он надиктовал на магнитную пленку. Уже в перестроечное время они были изданы на пластинках. Некоторые из этих пластинок были оцифрованы. Можно, наверное, послушать эти записи в интернете, хотя не все. Потом позже была расшифровка, и устные рассказы были изданы в качестве книжек неоднократно. Поэтому голоса Рома много, он незабываем, незабываемая эта интонация, эта ирония. И мы решили, что вот небольшой фрагмент, начальный фрагмент фильма у Михаила Ильича Роме тоже сегодня будет уместен, а после этого вы посмотрите «Русский вопрос». Все фильмы мы вам покажем в 30-метровых копиях на пленке. Фильм «Михаил Рома. Исповедь. Режиссера» нам предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов. А фильм «Русский вопрос» – Госфильмофонд Российской Федерации. И мы благодарим киноконцерн «Мосфильм» за предоставление прав на показ этого фильма. Мы сейчас начнем. У нас будут небольшие, наверное, технологические паузы, связанные с тем, что мы переходим с цифровых носителей, будем потом переходить на пленку, но они будут незначительными. И если в конце у вас возникнут какие-то вопросы, у нас сегодня не будет дискуссии, потому что нет кураторов программы, но если у вас возникнут какие-то вопросы, я буду здесь. И, в общем, при возможности и желании отвечу на них. Спасибо, что вы пришли сегодня. Еще раз хочу извиниться, что нет сегодня просто кураторов этой программы. Но мы очень надеемся, что как-то ситуация более-менее уляжется. И, в общем, если не через 2 недели, как мы это планировали, то через какое-то время мы возобновим эту программу, покажем Остальные фильмы, которые мы планировали, а в отличие от многих программ этой образовательной программы, потому что у Михаила Ильича слишком много учеников, мы будем показывать не полгода, а целый год. Вот. Постараемся, опять-таки, если ситуация это позволит, пригласить тех, кто жив, потому что, слава богу, ученики Михаила Ильича еще живы, но они тоже уже все люди в категории даже не 65+, а самые молодые 70+, а некоторым уже и за 80, как Александр Наумович Мите. Очень жалко, конечно, что за этот год с нами не стало Сергея Александровича Соловьева, еще одного из учеников Михаила Ильича Рома, которого мы планировали пригласить, когда этот цикл замышлялся еще в 2020 году. Но тут уж ничего не поделаешь, главное здоровье всем тем, кто жив. И если нам не удастся их пригласить, я думаю, что мы запишем их, потому что их воспоминания о Роме, конечно, очень ценны, как непосредственно его учеников, сделавших очень много и для развития нашего мирового кинематографа, и для памяти Михаила Ильича Рома. Спасибо, что вы пришли сегодня, приятного просмотра.
Добрый вечер. Прошу прощения, что тоже представляю фильм в формате видео обращения. Так сложилось, что я в данный момент нахожусь в другом городе, и в нынешней ситуации, к сожалению, не получается оказаться в Москве. Но я надеюсь, что у нас состоится еще и полноценное открытие, когда уже все будем и сможем находиться вживую. Но сегодня очень важный показ. Мы представляем фильм самого Михаила Ильича Рома, фильм «Русский вопрос». Перед этим будет показан первый фрагмент из документального фильма Михаила Рома «Свой кинорежиссер», о котором мы говорим на эфире. Этот фрагмент представит портрет Рома, как такое видение, фильм, видение его биографии, биографию ровесника века. А что касается «Русского вопроса», то мы довольно долго обсуждали, какой фильм Рома самого показать, и тут сошлось несколько факторов. В общем-то, один из этих факторов заключается в том, что фильм «Русский вопрос» действительно довольно редко появляется на большом экране. В силу формального мастерства, это одна из немногих картин Рома, которая только на большом экране полноценно может восприниматься. И действительно, к тому же у фильмофонда очень хорошая научная фильмокопия, которую мы отсмотрели, и которая нам показалась как раз достойной показа. И этот фильм был снят в 1947 году, как раз когда Михаил Ром пришел в педагогику. Он пришел в 1949, через два года. В этот момент «Русский вопрос» был его самым новым фильмом. И надо сказать, что Ром, как известно, в последующие годы довольно плохо относился к фильмам конца 40-х, начала 50-х, своим частностям, считая этот период таким провалом в истории нашего кино, что во многом справедливо. Провалом он, однако, был отнюдь не по вине автора, а по вине той политической ситуации, которая сложилась в послевоенные годы, в годы позднего сталинизма. Тем не менее, любопытно, что Ром никогда не отказывался от тех формальных навыков, которые он, во-первых, учил студентов, которых непосредственно использовал в педагогике, и в то время, которые активно развивал в эти годы, в частности, работая над глубинной мизансценой. И даже в те годы, когда он будет уже в 60-е, когда он будет отрекаться от своих фильмов этого периода, он будет переиздавать статью о мизансцене, которая основана именно на опыте фильма «Русский вопрос». То есть в плане формального мастерства здесь, в общем-то, это даже наоборот. Этот фильм в каком-то смысле является такой квинтэссенцией, как раз демонстрацией вот этого вот приема глубинной мизансцены, когда герой уходит в глубину кадра, возвращается на передний план. И это любопытно еще потому, что, в общем-то, глубинная мизансцена активно развивалась в то же время Голливуд. И фильм, действие которого происходит в Америке, очень точно, иногда иронично, иногда телезаморски воспроизводит манеру съемки голливудских фильмов этого периода. И в этом смысле работа Бориса Волчика, постоянного оператора Рома, 30-е, 40-е, начале 50-х, то есть почти на протяжении всего творческого пути, это одна из самых ярких его операторских работ, потому что здесь работа со светом, с композицией кадра, с необычными ракурсами, очень невразительно. Другое дело, что Ром как раз это и не будет потом любить, вот эта необычность ракурсов, вот эти добавленные, увеличенные вещи по отношению к основному действию фильма. Но надо сказать, что и в этом фильм вовсе не так уж отличается и не так уж далек от собственных интересов Рома. Во-первых, здесь возникает такой сатирический портрет общества, который в нескольких лицах выражен. И в частности, здесь это подкрепляется прекрасной, очень яркой, такой условной, гротескной манерой игры Михаила Останкова и, в общем-то, не в последнюю очередь, Михаила Названного. И эти персонажи, в общем-то, прекрасно встраиваются в галерею именно ромовских персонажей, которых мы видели в «Мышке», в «Мечте», в довоенных картинах режиссера, и которые, так или иначе, будут потом трансформированы вот в этот вот уже документальный коллективный портрет в фашизме и мерсизме. В общем-то, для Рома этот фильм оказывается уже не только с формальной даже, но и с такой социально жанровой стороны, потому что для него социальность и жанровость вовсе не разные вещи, потому что для Рома характерен вот этот вот жанр сатирического памфлета, который у него может решаться и в более условных тонах, как вот в фильмах об Америке, вроде бы, и в более серьезных тонах, как в «Мечте», и вообще в трагических тонах, как это решено во «Войне фашизма», но не случайно там тоже вот эта едкая ирония авторского комментария играет такую роль. Ему всегда был важен такой пародийный, сатирический элемент, но в то же время страшно сатирический, не весело, не веселый, не шуточный, а именно который с помощью гротеска вскрывает вот эти вот острые, болезненные социальные моменты. И в этом смысле фильм, снятый в 1947 году по пьесе Константина Симонова, конечно, вписывался в фильмы агитационного типа, которые провозглашали начало холодной войны, на первый взгляд. Но надо сказать, что не случайно сама ситуация вот этого вот ожидания благополучного мирного времени, которое сменилось новой войной, пусть пока и холодной, тем не менее, в общем-то, была характерна же для обоих государств, да, и для США, и для Советского Союза. И Ром и Симонов не находились в Америке, они находились в Советском Союзе, и черпая те психологические наблюдения, те модели социального поведения в изменившейся ситуации, конечно, опирались во многом и на то, что наблюдали вокруг, когда только что писали о том, что союзники, и все будет замечательно, и будет прекрасный мир, и будет прекрасное новое демократическое общество после войны, а оказалось, что ситуация совсем другая, и что нужно быстро перестраиваться. И в этом смысле ирония над вот этим перестраиванием, вот этой вот конъюнктурщиной, которая здесь направлена вроде бы на американских журналистов, но она очень зеркально узнаваема и по отношению к советскому обществу, которое Рома и Симонов знали гораздо лучше. Именно поэтому здесь очень часто у Симонова такие психологически убедительные диалоги, которые вовсе не похожи на какой-то вот шарж, который смеется над кем-то чужим. Здесь вся симпатия к главному герою, она основана на безусловном личном ему сочувствии, на личном понимании той ситуации, в которой он оказался. И в этом смысле для конца 40-х годов эта ситуация, в общем-то, зеркально близкая. Поэтому не случайно Ром, когда будет говорить, что он в конце 40-х, в начале 50-х был вынужден идти на компромиссы, в общем-то, в «Секретной миссии» и особенно в «Корабле Шакове», наверное, можно найти действительно подтверждение каких-то компромиссных решений. Но «Русский вопрос» — это сам фильм о том, что такое компромисс. И поэтому этот фильм для 47-го года очень показательный для тех проблем, для тех размышлений, в которых оказались кинематографисты. И в этом смысле, конечно, будет несколько преувеличением сказать, что это авторское кино, но в каком-то смысле не без этого. И, кроме того, мы выбрали этот фильм, потому что вот эта вот ситуация, когда вокруг героя вот это пространство свободы, вот этих надежд все время сужается, оно оказывалось очень близким для многих ситуаций. И в этом смысле этот фильм, который не столько, может быть, портретирует Америку, сколько зеркально портретирует процесс в нашей стране, к сожалению, в каком-то смысле остается актуальным сейчас. Спасибо за внимание.
Когда мы пришли в объект в 1956 году, Михайлович преподавал уже второй год, и можно сказать, что у Михайловича была особая слава среди всех мастеров, у нас были замечательные мастера. Еще преподавал нам Женко, он еще был жив полгода, преподавал Кулешов, преподавал Рошальдов, Герасимов, то есть были знаменитые режиссеры. Но почему-то у Михайловича была особая слава. Она движилась даже не столько на славе официально, потому что он был автором Ленинских фильмов, там лауреатом сталинских премий и так далее. Это как-то мы не очень на это обращали внимание. Все были лауреатами, все были народными артистами. Но дело в том, что у Михайловича уже тогда была слава заступника. Да? И эта слава заступника сопровождала его на протяжении всей нашей учебы. Вот мы 5 лет пробыли в Абнике, с 56 по 61 год. За это время очень много фильмов пытались закрыть, запретить, изменить. Николаевич каждый раз нацеплял свои лауреатские значки и шел наверх в ЦК защищать очередного талантливого дебютанта. И надо сказать, что эта слава Михайловича сопровождала не потому, что он ее добивался, это было естественным ореолом вокруг него, потому что еще за ним была такая слава человека, который в разгар борьбы с космополитизмом позволил себе написать открытое письмо Сталину, о чем шушукались, прямо не говорили, но почти все знали, что он выступил против этой антисемитской кампании. И самое удивительное, что ровно это сошло с рук. Михайлович, кроме того, еще обладал таким авторитетом интеллектуала. Удивительным образом, Довженко с его возвышенным стилем, он был романтик, его все воспринимали, эти полгода, пока он еще был жив, пока мы учились в Абгике, это был поэт Клемо. Это знали все, и эта слава Довженко бежала впереди его, можно сказать. Герасимов был главой целой семьи. Надо сказать, что герасимовцы всегда держались вместе с Сергеем Чаченко, своих учеников, надо сказать. И шутили некоторые злые языки, что короля делает свита, это не совсем справедливо. Он сам делал свиту свою, но тем не менее Герасимов был знаменит именно как глава клана герасимовцев. А у Грома этого не было, он заступался за всех, и своих учеников, и не только своих учеников. И все знали, что если будут какие-то проблемы, надо идти к Грому. Кроме того, что он был еще заступником и интеллектуалом, который делал очень интересные доклады. И надо сказать, что у нас была тогда еще такая привычка, и было правило, что мастера выступали перед всем институтом. Тогда открыли большой зал в Абгике, актовый зал. И надо сказать, что почти все мастера, и не только преподававшие, например, Марк Семенович Донской приходил со студии Горького, они выступали перед студентами. И момент подъема оттепели, когда возникали надежды на то, вот наконец наше кино сейчас расправит плечи и победит, может быть, и сам Голливуд, вот Михаил Ильич в этом смысле воплощал такого отца авангардиста. Ну, не случайно вот Михаилу удалось в своем курсе собрать таких разных людей, которые определили следующий этап нашего кино. Я имею в виду не только Григория Наумовича Чукрая, который действительно открыл своим 41-м, рядом с ним работали, конечно, выпускники Савченковской мастерской, которые не меньше сделали для формирования начальной стадии оттепели. Но дальше был Шукшин, дальше был Тарковский, дальше был Мета. И оказалось вдруг, что именно ромовцы стали определять вторую часть оттепели, когда пришло следующее поствоенное поколение. Орел интеллектуала определялся, конечно, не только поведением Михайловича, который отличался своей интеллигентностью, необыкновенным вниманием в равной степени к педагогам, мы к студентам это отмечали абсолютно все, но еще, конечно, и его режиссерским творчеством. Ему вообще свойственно был некоторый такой интеллектуализм, некоторая суковатость, но при этом, безусловно, очень тщательная продуманность и рационалистичность его построений. И Михайлович, хотя не относился, можно сказать, кумиром гиковской молодежи как режиссер, но все понимали, что он был честен даже тогда, когда он делал свои ленинские фильмы. К этому времени надо сказать, чуть-чуть устаревшие. Михайлович первый это понял. Он поехал в Госсельмофонд, это мы все знали, чтобы вырезать из второй картины «Ленин» в 18 году сцену, в которой Бухарин якобы участвует в покушении на Ленина, а это было написано явно под давлением тогдашней конъюнктуры, и он стыдился этой сцены, как выяснилось. Хотя Карпин утверждал, что они верили в это и сделали совершенно искренне эту сцену. Тем не менее, Михайлович не мог упустить, чтобы эта сцена оставалась в фильме, поэтому Госсельмофонд вырезал. И надо сказать, что у него была удивительная такая доверительность. Он говорил открыто о своих сомнениях, о том, что с ним произошло. Могу рассказать такое событие, когда немножко более позднего времени я привез Михайловича домой рукопись четвертого тома Эйзенштейна, для которого он согласился написать предисловие, это была режиссура искусства мизансцены. И Михайлович тогда вдруг сказал, что он очень раскаивается в том, что он укреплял культ личности вождя. Он-то делал фильм о Ленине, думая, что он показывает, каким должен был быть мужчина. А оказалось, что он само понятие вождя, как спасителя и направителя истории, преувеличил и в каком-то смысле чувствовал себя виноватым в культе личности. Это не всякий педагог скажет студенту, пусть и вчерашнему, гика. И у Михайловича была еще одна удивительная особенность. Он считал священнослужением, я могу сказать так, работу в кино. Это не было просто профессией. Для него это было поприще, и он это внушал не только своим ученикам непосредственно в мастерской, а это было место в мастерской. Надо сказать, что вот тут я сделал маленькое отступление. Михайлович начал в 49-м году, и у него так получалось, что он оставлял другим мастерам свои мастерские и снова возвращался. Он только в 54-м году вернулся в МГИК, и я должен сказать, что он успел практически 2,5 мастерской выпустить уже с этого времени. Но в каждой мастерской был такой удивительный набор студентов, что это еще одно качество Михайловича. Говорят, что подлинный талант заключается в том, что ты видишь чужой талант, пусть не похожий на твой. Вот Михаил Ильич смог на первый свой набор уже полноценный 1954 года взять Тарковского и Шукшина, двух очень непохожих друг на друга студентов, каждого из которых он угадал гения, можно сказать. Таким же образом, немножко позже принял на курс бывшего архитектора Александра Мету. Он следующие наборы были и Абдрашитов, и вообще Соловьев. Надо посмотреть только на список его учеников. А еще были высшие курсы, где он тоже преподавал. И там считали своими учениками его и Танелия, например, и Абуладзе. Все говорили, ну, ученики Михайловича Ромы. В этом смысле Ром был еще и совестью своего поколения. И еще вспоминается один рассказ Михайловича, когда он сказал, когда стали возвращаться репрессированные, выжившие в тюрьмах и лагерях. И он понял первый раз размеры репрессий. Конечно, они все знали, что репрессии идут, и несправедливые репрессии. И каждый знал, что он может оказаться следующим. Тем не менее, как утверждал Михайлович, они не представляли себе масштаба этих миллионов репрессированных. И когда пошла эта волна с Востока обратно в Европу, Михайлович наложил на себя эпитимию. Он после провала еще к тому же убийственного инцидента, он решил, что он не будет ставить фильмы, он предоставит свою жизнь, он говорит сам, молодежи. И его педагогика была в каком-то смысле замещением творчества. Не то, чтобы он совсем отказался от постановки, но взял паузу. И в каком-то смысле это было искуплением вины, невольной, конечно, которую он испытывал. Для меня, безусловно, что Михайлович Ром не случайно воспитал такую плеяду очень непохожих на него учеников. Школа ведь определяется не похожестью на учителя, не пигонством. Школа заключается в том, что он позволяет ученику раскрыть свое дарование. И об этом говорил, между прочим, Вась Шукшин. Шукшин сам сказал, что для него Ром был воплощением совести, но именно Ром заставил его принести свои рассказы в новый мир. Он сказал: ты писатель, ты сам это знаешь, доверяй своему дарованию. И Шукшин понес рассказы в новый мир. Видимо, Николаевич позвонил туда, и его рассказы были опубликованы. Так состоялся Шукшин писатель. Он поддержал приглашение Куцеева на роль Федора для фильма про Федора. И я должен сказать, что Николаевич одновременно понимал размер дарования Тарковского. Сам Тарковский не очень, надо сказать, жаловал Николаевича как своего педагога. Он не был последователем ни метода Николаевича, ни принципа его преподавания. Но при всем при том, я не думаю, что Тарковский, во-первых, оказался бы в обиде, если бы не набирал Нерон, а во-вторых, что он мог бы так раскрыться, как это сделал своей подготовкой его к профессиональной деятельности Михаил Ильич. И все следующие его знаменитые, ставшие потом знаменитыми ученики, все говорят об одном. Ром для них был в каком-то смысле камертоном совестливости. Вот именно это сказал Шукшин на 70-летие Рома в Доме кино. Он закончил свое выступление фразой: «Как хорошо, что есть те люди, которые, по которым можно сверять свою совесть». Надо сказать, что о Михайловиче Роме не так много фильмов есть, могло бы быть больше, но есть картина «Исповедь режиссера», сделанная режиссером Центра научфильма по сценарию Семена Зарайча Фрейлиха. И благодаря этой картине удалось снять интервью Михайловича Рома, сделать какие-то обобщения на тот момент, казавшиеся правильными. Но у меня все время ощущение, что Михайлович заслужил еще другой, новой картины, чтобы можно было более, может быть, объемно раскрыть это явление нашего кино Михайловича Рома и его школы. А сейчас мы показываем один фрагмент из этого.
Меня обливают, разжигают, удавливают, закрывают от иногда сажают в теплицу, в санаторий, иногда забирают в домашний парник. Словом, я созрел. Этому овощу пришло время. Еще немножко я попорчусь. Совсем. Вот там телефон звонит. Вот так. Нетерпеливый я. Поэтому вот не могу сидеть без дела. А сейчас приходится сидеть без дела. Бывало, нет дела, я гвозди заколачиваю. Какие-то стулья делаю, какую-то другую чепуху. Обшкуриваю что-нибудь. Обклеиваю. Рисую бессмысленные вещи и так далее, и так далее. А вот так тяжело мне сейчас. Очень много приходится ничего не делать. Раскладываю пасьянсы. Мне строгать запрещено, пилить запрещено, что-то еще запрещено. Говорят, гуляйте, а я не могу просто гулять без цели. Вообще не могу, совсем не могу. Мне скучно было улица. Я могу только ходить по делу. Вот так сложилось. Вот так. Пришло время подвести итоги. Ну, завещание обычно пишется, я уже написал, завещать мне нечего. А так для себя, только для себя. Хочу вспомнить, как я жил, что я сделал, в чем ошибся, что напутал. А кто-нибудь когда-нибудь послушает.
Если заниматься кинематографом, то нужно отдать всю жизнь, от начала до конца. Михаил Ром.
Я немножко опоздал к началу. Всего на 11 дней, я родился 11 января. Могу считать себя ровесником века. Что же принес он? В первые же годы своего существования принес очень много. Но прежде всего автономия. Потом появился самолет. Останется в жизни в Каи-Хаста. И прямо в воздухе около мотора висел стульчик. Да, не так автомобиль, самолет, дирижабль. Телефон. Электрическое освещение. Век обещал быть очень техничным. Наконец появилось кино. Кино – великое новое искусство 20 века. Вот так выглядели драмы того времени. Вот так выглядели комедии. Мне было лет 28, когда я решился на очень ответственный шаг, решил стать кинематографистом. До этого я все перепробовал. Я скульптором был сначала, учился этому делу. писал какие-то поэмы, дурацкие стихи, романы, повести, совершенно всерьез, плохие. Писал трагедии, комедии, черт не делал я. Вот решил стать кинематографистом. Почему решил? Да я подумал, что это дело безответственное, легкое, литература дело серьезное, скульптура тоже, требует отдачи всех сил. Вот занялся я кинематографом, ассистентом режиссера был. Но вот настал момент, когда мне сказали, сделай картину. И вот так возникла пышка. Очень милый директор студии прочитал сценарий. Сказал, ну что ж, попробуйте. Только что было поменьше актеров, и тех послал дешевенькую картину, не мой. Я даже не подумал о том, какая задача делать немую картину, когда уже наступил век звукового кино.
Каждый из них будет только оттенком этого единого существа.